сторонники управления государством посредством законов и суровых наказаний прославляли аккуратность и строгость Конфуция, как в частной жизни, так и особенно в служебных делах. Его готовность, якобы проявленную им в свою бытность судьей, казнить смутьянов ради спокойствия и порядка в государстве. А последователи основоположника даосизма Лао Цзи изображали учителя Куна мудрецом, целиком поглощенным правдой внутренней жизни и равнодушным к условностям этикета и общественной морали. Немало было и таких, кто видел в учителе Куне великого мага, знатока тайных законов природы. Почему же учение человека, который по отзыву своих современников хотел невозможного и не сумел воплотить свои мечты в жизнь, приобрело в Древнем Китае такую огромную популярность и столь неоспоримый авторитет? Ответ прост. Конфуций сумел обозначить основные посылки китайской традиции и наметить контуры всеобъемлющего учения, связывающего в одно целое обычай, мораль, политику, религию и прочие стороны общественной жизни древних китайцев. Конфуций воистину определил стиль всей китайской цивилизации. Помимо прочего, он положил начало традиционной системе образования в Китае, которая имела целью подготовку не только знающих и умелых, но и высоконравственных служилых людей. Выполняя роль некоего фокуса китайской традиции, конфуцианство в то же время было слишком своеобразным и многоликим, чтобы безраздельно господствовать в древнекитайском обществе. Первый китайский император Цинь Шихуан, объединивший всю срединную страну в конце III века до нашей эры, даже повелел сжечь все конфуцианские книги и начал гонение на конфуцианцев, усмотрев в их учении угрозу его неограниченной власти. Но держава Цинь Шихуана очень скоро рухнула. На смену ей пришла новая династия – Хань. И с тех пор правители Китая, наученные опытом неудачливого деспота, не пытались оспаривать превосходство культуры над голым насилием. А конфуцианство было не только восстановлено в правах, но и превратилось по существу в государственную идеологию Китайской империи, каковой и оставалось вплоть до XX века. С конца II века до нашей эры оно обладало и монополией на образование. В столице империи и в провинциальных городах были учреждены школы для будущих чиновников, где изучались конфуцианские каноны. Знания и грамотность учащихся проверяли на специальных экзаменах, и тем, кто успешно выдерживал их, присваивали ученые звания. Вот так государство заставило служить своим интересам заветы Конфуция, посвятить свою жизнь учению. В результате догматизм и начетничество почти целиком вытеснили из казенных учебных заведений творческий дух конфуциевой школы. Конечно, это официозное конфуцианство имело мало общего с теми идеалами нравственного подвижничества, которые завещал будущим поколениям сам Конфуций. Пожалуй, оно было даже прямой противоположностью им. Мы встречаем в нем как бы миф об учителе, плоды домысливания слов учителя Куна. Конфуций, по отзыву его учеников, не любил говорить о небесном велении, человеческой природе и всяких чудесах. Спустя 5 веков его высокопоставленные поклонники как раз охотнее всего говорили о чудесных обстоятельствах рождения учителя и о его необыкновенных божественных способностях. Если Конфуций утверждал, что небо породило в нем правду, и что он может создать на Востоке новое царство Цзоу, то слова эти теперь понимались буквально. Оказывается, учитель Кун и был истинным властелином, сыном неба в Поднебесной, который по каким-то высшим соображениям не принял царские регалии, или, как говорили в те времена, остался неукрашенным царем, Суван. Именно он, скромный ученый из царства Лу, был подлинным преемником мудрых царей древности, явившимся в мир для того, чтобы передать праведный путь новым законным правителям Поднебесной. В подтверждение приводились и нехитрые арифметические подсчеты. распространилось мнение, например, что истинный царь приходит в мир лишь раз в 50 лет.